Святые новомученики и исповедники российские. Рубрику ведет священник Константин Кобелев.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях иерей Константин Кобелев, клирик храма Святитель Николай в Бирюлеве и настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы при Бутырской тюрьме. Добрый вечер, батюшка!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры! 28 ноября по-старому, 11 декабря по новому стилю, Святая Церковь празднует память святого священномученика митрополита Серафима Чичагова, расстрелянного в Бутово в 1937 году.
В храме святого Ильи Обыденного есть замечательная икона. На первом плане изображен царь-мученик Николай. Рядом с ним стоит его святая семья. В левой части иконы изображен священномученик митрополит Серафим Чичагов, который с поклоном вручает царю Николаю книгу. За священномучеником же Серафимом стоит преподобный Серафим, старец Саровский. Батюшка, что означает эта икона?
На иконе изображено событие, положившее начало важнейшему моменту истории русской церкви XX века – канонизации преподобного Серафима Саровского. Все бытие церкви в XX веке освящено этим святым именем. Для нас трудно представить, что перед прославлением батюшки Серафима были препятствия. Несмотря на сотни свидетельств о чудотворениях, которые происходили и при жизни его, и не прекращались после его кончины, дело прославления преподобного двигалось медленно.
И как мы знаем, лишь по воле императора Николая преподобный Серафим был канонизирован.
Как свидетельствовала монахиня Серафима Булгакова, Леонид Михайлович, будущий митрополит Серафим, впервые посетил Дивеево, будучи еще военным. Особенно сильное впечатление на него произвела встреча с блаженной Пелагеей Ивановной. Это посещение блаженной было незадолго до ее кончины. Едва увидев Леонида, она воскликнула: «Вот хорошо, что ты пришел, я давно тебя поджидаю. Преподобный Серафим велел тебе передать, чтобы ты доложил государю, что наступило время открыть его мощей и прославления». Леонид Михайлович смутился, ведь по своему общественному положению он не мог был быть принят государем. На что блаженно ответила: «Я ничего не знаю, передала только то, что мне поведал преподобный». Блаженная Пелагея Ивановна скончалась в 1884 году. После ее кончины Леонид Михайлович неоднократно встречался и с другими старицами, помнящими преподобного. Блаженная Паша Саровская, увидев Леонида еще в военном мундире, сказала: «А рукава-то поповские». Она также неоднократно передавала ему волю преподобного Серафима о необходимости его канонизации. Батюшка Иоанн Крестьянкин в письме к внучке Серафима Чичагова говорил о канонизации святых: «Труды эти нужны не столько им, сколько нам, и живущим с нами, и после нас. Они-то уже во свете неприступном, а малый свет нашей любви к ним не привлечет ли в сгущающуюся тьму земной жизни нашей лучи пресносущного божественного света?» Господь вложил в душу будущего священномученика мысль написать летопись Серафима Дивеевского монастыря и поднести ее государю.
В царской семье был обычай: собираясь за чаем, они часто читали духовные книги, и отец Серафим, зная об этом, рассчитывал, что и его труд будет прочитан в кругу царской семьи.
Преподобный Серафим почитался в доме Романовых еще с середины XIX века. И, прочитав труд отца Серафима Чичагова, летопись Серафима Дивеевского монастыря, святой царь-мученик Николай стал решительно добиваться канонизации преподобного. Значение прославления преподобного Серафима накануне великих потрясений, которые испытала наша Родина, невозможно переоценить. В этот сложный период Россия получила нового заступника и молитвенника за русский народ.
Батюшка, что нам известно о житии священномученика Серафима Чичагова?
В миру его звали Леонидом. Он родился в семье потомственных военных в 1856 году в городе Санкт-Петербурге. Отец его — полковник артиллерии Михаил Никифорович Чичагов, мать — Мария Николаевна. Родительская любовь в семье сочеталась с требовательностью и уважительным отношением между членами семьи. У детей воспитывали обязательность, верность традициям чести и долга перед Отечеством, хранение в чистоте нравственных ценностей православной веры. Мать была наделена писательским талантом, великолепно играла на фортепиано. Любовь к музыке она привила своим сыновьям.
Отец умер рано, Леониду было всего 10 лет. Это первая потеря, которую он глубоко переживал.
Потеря отца побудила мальчика еще больше искать утешение в Боге. Он закончил гимназию и поступил в пажеский корпус. Пажеский корпус он закончил в 1875 году. На следующий год Россия объявила войну Турции, защищая братьев-славян. Этой войне посвящена книга Леонида Михайловича «Дневник пребывания царя-освободителя в Дунайской армии» в 1877 году. Этот обширный труд, более 500 страниц, значительно выделяется среди моря литературы, посвященной этой войне. То, что пережил Леонид Михайлович на войне, значительно повлияло на всю его дальнейшую жизнь. После возвращения в Петербург Леонид становится духовным сыном святого праведного Иоанна Кронштадтского. Окормлялся у него в течение 30 лет, до самой кончины праведника. 23 года по благословению отца Иоанна он вступает в брак с Натальей Николаевной Докторовой. С самого начала этот блестящий брак весьма отличался от многих великосветских браков. Христианский брак есть прежде всего малая церковь, в которой не угождение себе, но служение Богу и ближним является основой семейного счастья. Леонид Михайлович сумел весь уклад молодой семьи подчинить началам православного благочестия, и на этих основах родители воспитывали своих 4 дочерей — Веру, Наталью, Леониду и Екатерину.
Военная карьера Леонида Михайловича развивалась успешно. Он был удостоен 12 российских и иностранных орденов, однако сердце его все больше и больше склонялось на служение Богу.
Леонид Михайлович принимает необычное для своего круга и трудное даже для его семьи решение. Уходит в отставку.
То, с чем столкнулся Леонид Михайлович на Балканской войне, пробудило в нем желание послужить ближним, облегчить страдания страждущих. И для этого Леонид Михайлович владел медицинскими знаниями. Итогом его многолетних трудов стала разработанная им система лечения лекарствами растительного происхождения – гомеопатией. Свои знания он изложил в 2 томах фундаментального труда «Медицинские беседы». Число своих пациентов Леонид Михайлович исчислял в 20 тысяч.
Особая близость к батюшке отцу Иоанну Кронштадтскому привела Леонида Михайловича к решению вступить на путь священнического служения. Такое решение вызвало недоумение в его среде.
Как мы знаем, даже супруга его, Наталья Николаевна, смущалась по поводу решения мужа. Но старец Иоанн Кронштадтский успокоил ее.
«Ваш муж должен стать священником, и вы не должны препятствовать избранному вашим мужем пути, так как на этом поприще он достигнет больших высот».
Вскоре семья Чичаговых переезжает в Москву.
3 года Леонид Михайлович готовится к принятию священства. Усердно изучает богословские науки, экстерном получает духовное образование. И в 1893 году, в возрасте 37 лет, он принимает священный сан. Его служение происходит в пределах храма 12 апостолов в Кремле. Перед тем, как начать служить, ему пришлось в течение полугода производить ремонт.
Закончив восстановление этого храма, отец Леонид был переведен в храм святителя Николая на Старом Ваганькове, который принадлежал Румянцевскому музею и уже 30 лет стоял закрытым. Отец Леонид на свои личные, к тому времени уже весьма ограниченные материальные средства, принялся восстанавливать и этот храм.
Испытания 1-х лет священства еще более усугубились со смертью его супруги, матушки Натальи, которая скончалась в возрасте 36 лет, оставив 4 малолетних дочерей. Похоронил свою супругу отец Леонид в Дивеево на монастырском кладбище и завещал похоронить себя рядом с нею.
Но, однако, по промыслу Божьему, этому не суждено было исполниться. И похоронен он на полигоне Бутово в общей безвестной могиле.
Воспитание своих дочерей отец Леонид поручил 2 замечательным женщинам, но при своей занятости церковными делами он не упускал из вида своих дочерей, следил за их духовным воспитанием.
Вскоре отец Леонид поступил в Троице Сергиеву Лавру И здесь, в 1898 году, он был пострижен в мантию с именем Серафим. Через некоторое время отец Серафим был назначен настоятелем Суздальского Спасо-Ефимовского монастыря.
Доставшаяся его попечению обитель служила тюрьмой, и деланием настоятеля была не только реставрация стен, но главным было духовное возрождение обители.
Отец Серафим заботился об узниках, устроил для них библиотеку и всячески старался облегчить их жизнь. Такая неподдельная любовь и забота привела к тому, что 9 заключенных, находящихся здесь, искренне покаялись в своих заблуждениях и вернулись в лоно православной церкви. Таким образом, тюрьма перестала существовать.
Тюрьма обратилась в скит. Примечательно то, что отец Серафим, который в дальнейшем много лет провел в тюрьмах и ссылках, одним из первых своих деяний совершил освобождение узников. Где бы ни служил, где бы ни трудился отец Серафим, вокруг него развивалась активная деятельность и возрождались людские души.
Трудами отца Серафима к 500-летию со дня кончины преподобного Ефимия Суздальского было составлено его жизнеописание.
В то же время продолжались труды отца Серафима по канонизации преподобного Серафима Саровского. В 1896 году вышел в свет первое издание летописи, а в 1902 – второе издание.
К этому же времени относится явление преподобного Серафима Саровского, отцу Серафиму, о котором он вспоминал впоследствии так.
«По окончании летописи я сидел в своей комнатке в Дивеево и радовался, что закончил, наконец, труднейший период собирания и написания о преподобном Серафиме. В этот момент в келью вошел преподобный, и я увидел его как живого. У меня ни на минуту не мелькнуло мысли, что это видение. Так все было просто и реально. Батюшка Серафим поклонился мне в пояс и сказал: «Спасибо тебе за летопись. Проси у меня все, что хочешь». С этими словами он подошел ко мне вплотную и положил свою руку мне на плечо. Я прижался к нему и говорю: «Батюшка дорогой, мне так радостно сейчас, что я ничего другого не хочу, как только всегда быть около вас». Батюшка Серафим улыбнулся и стал невидимым. Только тогда я сообразил, что это было видение. Радости моей не было конца. Архимандрит Серафим участвовал в комиссии по освидетельствованию мощей преподобного, составил церемониал торжеств, произнес слово в день его прославления, написал его житие. 17-19 июля по новому стилю 30-1 августа 1903 года в Сарове совершилось великое торжество — канонизация преподобного Серафима.
Так завершилось одно из самых замечательных деяний архимандрита Серафима — прославление великого молитвенника и заступника России, преподобного Серафима Саровского.
В апреле 1905 года архимандрит Серафим был возведен в сан епископа. Первое место его служения было Сухуми, одна из самых сложных в то время кафедр.
При хиротонии владыка произнес слова, которые стали впоследствии пророческими.
«Скорби — это лучшие провозвестники воли Божьей, и от начала века они служили людям знаменем избрания Божия. Перенеся столько скорбей, я вполне убедился, что мне предопределен в моей жизни особенный тернистый путь». 1906 по 1908 год владыка служил на Орловской кафедре, также весьма запущенный и особо пострадавший от беспорядков 1905 года. Именно на основе своего опыта в Орловской епархии он составил обращение к духовенству по вопросу возрождения приходской жизни.
Всю жизнь владыка занимался благотворительностью. Еще будучи военным, он учредил благотворительное общество помощи военным, которые были не в состоянии вследствие болезни служить и были вынуждены выходить в отставку до приобретения права на пенсию. Заботился владыка также о детях-сиротах, родители которых погибли на войне. Владыка также занимался медицинской практикой, часто безвозмездно. Огромное значение владыка придавал возрождению приходской жизни.
Владыка писал, что нет другого средства в борьбе с падением веры и безнравственностью, как возрождение духовное, которое возможно лишь в приходе. Русские люди безразличия состояния должны сплотиться по приходам в дружные общины. Задачей приходов есть религиозное возрождение, воспитание молодого поколения, борьба с сектантством, национальное единство, воспитание патриотизма, миссионерская деятельность.
В то время в приходских советах участвовали в основном только мужчины, но владыка Серафим особенно подчеркивал необходимость повышения роли женщины в приходской жизни.
О служении женщины владыка говорил так.
Ни один храм Божий не созидался и не украшался без участия женщины. Они всегда были и будут в этом отношении первыми. На женском труде и на женском усердии во многом держится приход. Весьма желательно участие женщины в делах приходского совета, где они могли бы заведовать делами благотворительности и нести другие, наиболее свойственные им обязанности. В 1908 году владыка был назначен на Кишиневскую кафедру.
Он особенно почитал великую молдавскую святыню, чудотворную гербовецкую икону Божьей Матери. В течение всех лет пребывания на Кишиневской кафедре еженедельно он совершал службу с акафистом перед прославленной Бессарабии иконой. В этом он находил духовное утешение в своих скорбях, и паства в виде усердия владыки также духовно возрождалась.
Тяжелым испытанием для владыки стала смерть в декабре 1908 года его духовного отца, святого праведного Иоанна Кронштадтского. В день памяти отца Иоанна владыка сказал такие слова.
Обладая чрезвычайной простотой и искренностью, отец Иоанн имел величайший дар молитвы. Это его отличительная особенность. Он глубоко верил от всего сердца в благодать, данную ему как священнику от Бога, молиться за людей Божьих, и что Господь настолько близок к христианину, как собственное его тело и душа. Он веровал на молитве, что за словом, как тень за телом, следует и дело, так как у Господа слово и дело не разделены. Не допускал ни малейшего сомнения в исполнении Богом его прошений. Просил совершенно просто, искренне, как дитя.
И здесь, так же, как и в Орловской епархии, владыка возродил духовную жизнь. На протяжении всех лет своего пребывания на Кишиневской кафедре владыка Серафим неутомимо посещал практически все приходы своей епархии, вдохновляя своим примером и словом.
Особым утешением будущему священномученику было его призвание святым царем-мучеником Николаем в Санкт-Петербург на освящение храма преподобного Серафима Саровского. Этот храм был устроен в нижнем этаже Федоровского собора в Царском селе, и освящать этот храм царь поручил не местному духовенству, но кишиневскому епископу. Своим высочайшим указом государь высоко оценил служение владыки. Святительское служение ваше, отмеченное ревностью, ознаменовано особыми трудами по благоустроению епархии. Вашими заботами множатся церковные школы, усиливается проповедническая деятельность духовенства, возвышается религиозное просвещение населения Бессарабии. Государь отметил, что где бы ни проходило служение владыки, из запущенных епархий становятся духовно устроенными. В 1909 году владыка участвовал на торжественном праздновании по случаю восстановления почитания святой благоверной великой княгини Анны Кашинской. И через 5 лет после прославления по молитвам праведницы он был переведен на Тверскую кафедру.
Положение в церковной жизни Тверской епархии обстояло значительно лучше, нежели в предыдущих местах его служения. И поэтому опыт возрождения приходской жизни, который владыка приобрел в течение предшествующих лет епископского служения, здесь мог быть реализован вполне.
Идеи церковной соборности составляли главную озабоченность святителя. «Непрестанно молитесь, вот заповедь апостольская, она дана не только монахам, но и пастырям и всем христианам. Высшая академия для пастыря — это угол, в котором висит икона и теплится лампада». В беседе с Богом научится пастырь непреложным истинам и правде. В начале пребывания владыки на Тверской кафедре началась одна из самых кровопролитных войн в истории человечества — Первая мировая война. И владыка все свое усердие как архипастыря и весь свой опыт как военного использовал в своей епархии. В 1917 году владыка Серафим принял участие в деятельности Поместного собора Российской Православной Церкви, избравшего святейшего патриарха Тихона.
На соборе святитель возглавил отдел монастырей и монашества. Желая уберечь святителя Серафима от бесчинной расправы большевиков, святейший патриарх Тихон за несколько дней до разгона Поместного собора в 1918 году назначил владыку Серафима на Варшавскую кафедру.
Но поскольку Польша в это время не находилась уже в составе России, владыке так и не удалось попасть на место своего служения, и он пребывал в Черниговском скиту Троицы Сергиевой Лавры. В 1921 году он был арестован и помещен в Таганскую тюрьму. По заступничеству святейшего патриарха Тихона и дочерей владыки святитель был ненадолго освобожден.
Всю зиму владыка тяжело болел.
Несмотря на это, так называемое дело митрополита Серафима не было прекращено, и в 1922 году, на 67-м году жизни, он был отправлен в Архангельскую ссылку. Лишенный архиерейской кафедры и томившийся суровой северной ссылки, святитель продолжал оставаться отзывчивым архипастырем, не только молился о своих многочисленных чадах, но и наставлял их в своих письмах, даже когда его собственные испытания и скорби казались неудолимыми.
В это время, как мы уже говорили, большевики развернули дело по изъятию церковных ценностей. Это дело было способом гонения на русскую православную церковь.
Закрывались храмы, и в руки безбожников попадали святыни православия, святые мощи и святые иконы. Владыка возвысил свой голос в защиту церкви. Все написанное в современной печати по обвинению епископов и духовенства в несочувствии к пожертвованию церковных ценностей на народные нужды преисполнило мое сердце обидой и болью, ибо многолетний опыт мой, знакомство с духовенством и народом свидетельствовали, что в православной России не может быть верующего христианина, а тем более епископа или священника, дорожащего мертвыми ценностями, металлом и камнем, больше, чем живыми братьями и сестрами, страдающими от голода, умирающими от истощения и болезней.
Во всех этих испытаниях владыка черпал духовные силы в молитве. В письме своему духовному сыну, священнику Алексею Беляеву, он так писал о молитве.
«Учись внутренней молитве, чтобы она не была замечена по твоей внешности и никого не смущала. Чем более мы заняты внутренней молитвой, тем полнее, разумнее и отраднее наша жизнь. Для этого особенно полезна Иисусова молитва и собственное короткое изречение «Помоги мне, Господи, защити и укрепи, научи» и прочее. Учись прощать всем их недостатки и ошибки. Говори себе «Помоги ему, Господи, ибо он духовно болен». Такое сознание помешает осуждению, ибо судить может только тот, кто сам не ошибается.
В апреле 1923 года владыка вернулся в Москву из Архангельской ссылки. Святейший Тихон в это время пребывал под арестом, и обновленцы усилили свой натиск на уничтожение православной церкви.
Центром духовной жизни в это время был Данилов монастырь, оплот православия. В это время владыку занимала непривычная ему архипастырская деятельность, а молитва.
Он часто молился в Даниловом монастыре и бывал у своего духовника, преподобного Георгия Даниловского, Лаврова.
Но в следующем году он вновь был арестован по указанию ГПУ. В вину ему вменялась организация прославления преподобного Серафима Саровского в 1903 году. Советские власти всячески боролись с православными святынями. Одной из форм борьбы с православием была масштабная кампания по вскрытию святых мощей. Таким образом, власть боролась же не только с живыми носителями веры, но и с усопшими подвижниками православной веры, которые через поругание святых мощей разделили общий мученический венец. Находился владыка в Бутырской тюрьме и ежедневно служил литургию.
По ходатайству святейшего патриарха Тихона владыка был освобожден, но ему было запрещено жить в Москве.
Гонимого владыку приняла игуменья Арсения Добронравова в Воскресенском Федоровском монастыре, недалеко от Шуи. Несколько лет в этой обители он наслаждался покоем. Каждое воскресенье праздник владыка совершал богослужение, духовно наставлял сестер, занимался с монастырским хором, чему уделял большое значение, будучи большим знатоком церковного пения. В это время он написал вторую часть летописи Серафима Дивеевского монастыря, которая впоследствии была изъята при обыске и не дошла до нас.
В 1925 году скончался святейший Тихон, и наступили самые тяжелые времена для русской православной церкви.
Владыка горячо молился о церкви. Перед православной церковью открывалось две возможности — добиваться у государства официального признания или уйти в катакомбы. Результатом длительных раздумий владыки стало решение о поддержке митрополита Сергия Старогородского.
В 1928 году владыка был назначен управляющим Ленинградской епархии.
Эта епархия была особенно сложной. Отсюда в свое время вышли обновленцы, а владыке Серафиму пришлось служить в условиях Иосифлянского раскола. Митрополит Серафим разместился в Воскресенском Новодевичьем монастыре. Первую в новой епархии божественную литургию владыка совершил в Спасо-Преображенском соборе, прихожанином которого он был 50 лет назад и где венчался со своей супругой. В трудных условиях владыка возрождал приходскую жизнь, так же, как ранее в Орловской и Кишиневской епархиях.
Основу приходской деятельности он полагал в служении литургии. Владыка учил, что пока совершается божественная литургия, пока люди приступают к божественному причащению, дотоле можно быть уверенным, что устоит и победит православная церковь, что не погибнут во зле греха, безбожия, злобы, материализма, гордости и нечистоты русские люди, что возродится и спасется Родина наша. Будет литургия, будет и церковь, будет и Россия. В декабре 1929 года в Ленинградской тюремной больнице скончался от тифа архиепископ Верейский Иларион Троицкий.
Владыка Серафим взял на себя организацию отпевания и погребения святителя. Он облачил святителя Илариона в собственные белые архиерейские ризы, возложил на его главу свою митру и совершил торжественное отпевание исповедника, а затем и погребение его рядом со своей резиденцией на кладбище Новодевичьего монастыря. Владыка как бы предвидел, что самому ему не уготовано погребение по церковному чину, и эти архиерейские ризы на него надеты не будут. Пребывая на Ленинградской кафедре, владыка был особенно близок иеросхимонаху Серафиму Муравьеву, преподобному Серафиму Вырицкому. Сближали их воспоминания о святом праведном Иоанне Кронштадтском, о старце Варнаве Гефсиманском. В течение 2 лет иеросхимонах Серафим и владыка Серафим взаимно исповедовались и окормляли друг друга.
В Петербурге владыка прослужил 5 лет, и в 1933 году он был уволен на покой. Владыка поселился на станции Удельная. 4 года тихой безмятежной жизни были даны владыке.
Мы рассказывали в передаче о святых священномучениках Алексея и Симеоне. Эти священники служили в храме Святой Троицы на станции Удельная. В это время к владыку посещали митрополиты Арсений Стадницкий и Алексей Симанский, приезжали к нему его дочери, а также духовные чады. Владыке было дано время духовного размышления. Владыка молился перед иконой Спасителя в белом хитоне, которую он сам написал. Эта икона находится в храме святого пророка Божия Илии во 2-м Обыденском переулке в Москве. По воспоминанию дочери владыки, будущей игумени Новодевичьего монастыря, монахини Серафимы Чичаговой Черной, владыка в это время много времени уделял музыке. Современные пианисты говорят о сочинениях владыки, что это очень профессиональная музыка. Это свидетельствует не только о природном таланте, но и о композиторской школе автора. До нас дошло около 40 произведений владыки, которые написал в период с 1905 по 12 год. Это как церковное песнопение, так и духовная музыка.
Наступил 1937 год. Владыка был тяжело болен. В этот период он уже практически не вставал. Жил он, как мы уже сказали, тихой, уединенной жизнью. Церковные дела в это время владыка уже не вмешивался. Владыке в это время было уже 84 года. И вдруг в ноябре 1937 года владыку арестовывают. Отец Константин, а какова причина такого ареста? Ведь он уже не представлял опасности советской власти.
Внучка владыки, игумня Новодевичьего монастыря Серафима, объясняла арест владыки так. Мы говорили о том видении, которое имел владыка, преподобный Серафим явился к нему. Тогда отец Серафим попросил преподобного, чтобы всегда быть рядом с ним. Преподобный же Серафим высоко стоит у престола Божия. Как подняться на такую высоту? По мнению матушки, такой высоты можно было достигнуть, лишь приняв мученический венец.
И Господь посылает владыке Серафиму такой славный мученический венец.
Подъехавший черный ворон не смог забрать владыку, Его нужно было нести на носилках, и поэтому пришлось вызывать карету скорой помощи, на которой он и был доставлен в таганскую тюрьму. Здесь владыку долго допрашивали, и, несмотря на свою немощь и болезни, он проявил необычайное мужество и твердость. Господь сказал: «Не бойтесь убивающих тела, души же не могущих погубите. Бойтесь тех, которые по убиении тела душу могут вернуть в гиену огненную». По этой сатанинской программе и действовали органы НКВД. Приговор фактически был уже готов, но нужно было еще опорочить человека и на основании его показаний схватить других людей и расстрелять их. Однако владыка, несмотря на свою болезнь и старческую немощь, собрал свои последние духовные силы, мужественно и славно противостоял им.
Несколько недель физически беспомощный, умиравший старец с величием христианского первомученика противостоял новым гонителям церкви, и так и не признав ни одного из навязанных ему обвинений, был расстрелян 11 декабря 1937 года на Бутовском полигоне.
Само место погребения владыки было тоже промыслительным. Он стал первым из бутовских мучеников. И по времени канонизации в феврале 1997 года, и по своему чину, как митрополит, он возглавил собор новомучеников бутовских, число которых приближается уже к 400 святых. Духовный отец святителя Серафима, святой праведный Иоанн Кронштадтский, в последний раз благословляя своего духовного сына перед своей кончиной, произнес слово, предопределившее дальнейший путь владыки: «Я могу спокойно умереть, зная, что ты будешь продолжать мое дело, будешь бороться за православие, на что я тебя благословляю». Святый священномученичий Серафиме, моли Бога о нас. Аминь. При подготовке передачи мы использовали книгу «Да будет воля твоя», изданную в Сретенском монастыре, второе издание, 2003 год, и другие книги.
У нас в гостях был Ирий Константин Кобелев, клирик храма святитель Николай Чудотворца Бирюлёве и настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы при Бутырской тюрьме. Беседу вела Анна Александрова.